А потом был Петроград, город алой половины судьбы Николая Ивановича. С одной стороны, сталинский режим, прикрытый красными знаменами коммунистических воззрений и выдающиеся открытия ученого. Всемирное признание научной деятельности, осуществление колоссальных по значимости проектов. А с другой — интриги, жалкая зависть псевдоученых, окрики ничего не смыслящих в сельском хозяйстве самолюбивых чинуш и кровавым потоком аресты соратников, доносы, кляузы, откровенная ложь, смерть. За мизерный для ученого период всего неполных 20 лет Вавилов внес исполинский вклад в разработку учения о биологическом виде. Только благодаря Николаю Ивановичу создана крупнейшая в мире бесценная коллекция семян культурных растений. Он закладывает основы системы государственных испытаний сортов полевых культур, формулирует принципы деятельности главного научного центра страны по аграрным наукам, создает сеть научных сельскохозяйственных учреждений. С 1921 года Вавилов заведует отделом прикладной ботаники селекции. Только отделом, но который уже в 1924 году из-за колоссальных масштабов деятельности и научных открытий преобразует во Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур. А в 1930 году во Всесоюзный институт растениеводства. В 1923 году Вавилов избирает членом-корреспондентом Академии наук СССР и назначает директором Государственного института опытной агрономии. И уже на следующий год под его руководством на всей территории СССР заложена и стала расти сеть опытных станций по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. В 115 отделениях и опытных станциях в различных почвенно-климатических условиях СССР от субтропиков до тундры шло изучение и испытание разных форм растений. Только за первые 3 года работы Вавиловым на посту президента ВосХНИЛ созданы институты зернового хозяйства на Северном Кавказе, в Сибири, на Украине и юго-востоке европейской части страны. Появились институты овощного хозяйства, плодоводства, предельных культур, картофеля, риса, виноградарства, субтропических культур, лекарственных и ароматических растений и многие другие. Всего около сотни научных учреждений. В 1930 году Вавилов создал и возглавил генетическую лабораторию в Москве, первую, который уже через 3 года реорганизует в Институт генетики Академии наук СССР. За 20 лет служения науке Николай Иванович провел 110 ботанико-агрономических экспедиций по всему миру, объездил 5 континентов, побывал более чем в 50 странах, и отовсюду на родину шли посылки с семенами и растениями. Результат вавиловских научных экспедиций – создание уникальной коллекции культурных растений, насчитывающей до его ареста в 1940 году 250 тысяч образцов. И это при том, что с 1934 года Вавилову был запрещен выезд за границу. Началась откровенная травля гения. Гадкая, жалкая и очень опасная. Так в январе 1935 года Вавилова освободили от должности президента ВосХНИЛ, чему предшествовало письмо Сталину с политическими обвинениями в адрес ученого, подписанное вице-президентом ВосХНИЛ, украинцем из Харькова Бондаренко и парторгом Академии неким Климовым. В своем письме Бондаренко и Климов вменили Вавилову вину купеческое происхождение, академизм в науке, оторванность от нужд колхозно-совхозного строительства и политическую близорукость. Приведу только несколько строк из доноса. «Вавилов всегда горою стоит за вредителей». Не было случая, чтобы Вавилов о ком-либо из установленных вредителей сказал, что они преступники. И это не единственный донос. Куда только не писали, лично Сталину, в газеты, в Народный комиссариат внутренних дел СССР. В тот период НКВД был центральным органом государственного управления Советского Союза по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка. Бондаренко мечтал выбраться из Украины, укорениться в Москве и занять кресло президента Восхнил. А Климов был официальным стукачом в НКВД, хотя именовался парторгом. В советское время в организациях водили должности парторга, комсорга, пионервожатого и прочие с благозвучными наименованиями для воспитания народа и доносительства на неугодных. Глазами и руками партии было НКВД. Впрочем, соглядатаями со стороны власти были и другие ставленники, посолиднее парторгов. Для академика с мировой славой Вавилова таким надзирателем стал лично глава наркомзема Народного комиссариата СССР Яков Аркадьевич Яковлев. Полуграмотный выходец из Украины, так и не сумевший закончить политехнический институт, прекрасно ориентировался в политической конъюнктуре страны. Он видел, какой ужасающий излом происходит в сельском хозяйстве. Крестьяне приняли с восторгом революцию, потому что Ленин обещал им землю и свое слово сдержал. Но Сталин взял курс на коллективизацию в 1927 году. Большинство земледельцев не приняли начинания отца народов, не понимали, за что у них отнимают землю, зерно, скот во имя общего колхозно-коллективного владения. Писали вождю безответные слезные письма. Бунтовали, устраивали забастовки, крестьяне объединялись в банды, надеясь отстоять свои права, свою землю. Многие отказывались работать в колхозах и совхозах, чтобы прокормить себя, и семьи уходили в города. Из-за сталинского террора крестьянству в большинстве сел по всей стране семян не хватало. Да и сеять было некому, пахать не на чем. Годами земля оставалась брошена. Ужасающий голод 1932-1933 годов, когда от голодания умирали миллионы, показал бесперспективность выбранного партией пути направления. Но ничего не изменилось. По приказу Сталина только еще больше свирепствовали НКВДшники, арестовывая виновных и невиновных. Сталин ошибок не признавал. Яковлев понимал, что однажды за свои промахи Сталин очень жестко спросит из него, главы наркомзема. Нужен стрелочник, а точнее враг народа, подрывающий авторитет партии и его авторитет руководителя наркомзема. Выражение «враг народа» в Советском Союзе получило распространение во многом благодаря тому, что использовалось официальной советской пропагандой и лично Сталином. Он и его окружение называли преступниками, вредителями несогласных с линией партии и политическим курсом, которые считали единственно правильными. Подозреваемого в вольнодумстве ждали арест, конфискация имущества, тюрьма или смерть. И Яковлев выбрал. За все сталинские изуверства, срывы, неурожаи в сельском хозяйстве должны отвечать ученые. И глава наркомзема все чаще вмешивается в дела института, создавая базу для обвинений. Вмешивается не только порой некомпетентными рекомендациями, но и внедряя в ряды сотрудников институтов своих земляков, так сказать, свои глаза и уши. Более того, заставлял поддерживать далеких от науки стукачей в рядах ученых. Например, Александр Карлович Коль, который даже доносы писал с массой грамматических ошибок. Но в 1925 году наркомзем настойчиво рекомендует дать ему профессорское звание и должность заведующего бюро интродукции и информации института безграмотному стукачу. Николай Иванович возмущен. Зная истинную ценность деяний ставленника наркомзема, пытается возразить и в свойственной для него неизменно доброжелательном стиле 16 февраля пишет Яковлеву в Москву: «Знакомство с Колем вызывает у нас неуверенность за то дело, которое хотелось бы ему поручить. И это общее мнение всех, кому вплотную приходится сталкиваться с ним». Но Яковлев, к мнению Вавилова, и всех прислушиваться не будет. Да и Коль в хитро сплетенной его интриге не единственный. 21 февраля 1930 года в газете «Правда» появляется статья «Институт благородных ботаников», в котором автор Балашов пишет: «В институте опытной агрономии работает 59 дворян, бывших крупных земледельцев, 25 потомственных почетных граждан, 5 сыновей купцов и фабрикантов и 12 детей попов. Кроме того, 65 сотрудников не представили о себе никакой информации». Вавилов обвиняет в непролетарском происхождении и бездеятельности. Больше его обвинить было ну не в чем. И это Вавилов-то бездеятелен, работающий по 20 часов в сутки. В заключение автор статьи призывает: научные институты должны быть очищены от всякого мусора и превращены в подлинные научные штабы социалистической реконструкции. В результате подобных доносов в недрах ГПУ на Вавилова с благословения Яковлева заводится агентурное дело номер 268615. Но этого мало. Нужно противостояние со стороны самих ученых будущему врагу народа Вавилову. Мировая общественность может не понять его арест, уничтожение, обвинение. Может возмутиться. Встает вопрос о замене Вавилова на другого лидера. Но кем? Коль явно не годится. Туп, амбициозен, в науке дилетант, откровенный карьерист, да к тому же бабник. Реально значимый ученый слишком уважает Вавилова. На сговор, на предательство не пойдут. И тогда Яковлевым создается псевдонаучный пузырь, на который для придания ореола ученого навешиваются ордена, звания, высокие должности. Благодаря Яковлеву появляется на горизонте выходец, также с Украины, из Полтавской губернии, Трофим Лысенко. Для начала для него придумывают якобы чудо – открытие аэровизации семян, которое было известно еще до Лысенко как бесперспективное и сомнительное. Но Лысенко, дяденька с двумя классами образования школьного, будущий профессор-недоучка, который научился читать-то в 13 лет, умел убедительно говорить то, что нужно. И началось восхождение лжеученого в храм науки. А двери в храм Яковлев заставил открыть Вавилова. Вот что писал Николай Иванович 29 марта 1932 года директору Украинского селекционно-генетического института: «Уважаемый товарищ Степаненко, нарком земледелия Союза, товарищ Яковлев, поручил Академии сельхознаук имени Ленина взять под особое наблюдение работы Лысенко по яровизации в нынешнем году. Для оказания максимального содействия персонально мне от Академии поручено заняться этим вопросом». В тот же день он пишет Лысенко: «Нарком земледелия товарищ Яковлев поручил Президиуму Академии наук оказать всяческое содействие вашей работе и мне лично поручил взять на себя об этом заботу». Чем привлек Лысенко? Обещаниями быстрого восстановления сельского хозяйства путем воспитания растений, колоссального увеличения урожая при колхозно-коллективном возделывании культур. Именно при колхозно-коллективном. Врал напропалую, ему верили, потому что очень хотели того, о чем он говорил, да и видели в этом спасение от жестокого сталинского режима. Хотя, как писал один из журналистов, пропагандирующих по совету Яковлева обещания Лысенко. От этого Лысенко остается ощущение зубной боли. Унылого он вида человек, унылого. Только и помнится угрюмый глаз его, ползающий по земле, с таким видом, будто собрался он кого-нибудь укокошить. Но наркомзем, а точнее лично Яковлев, взял угрюмого ботаника под свое крыло. Ежегодно на его работы выделялись огромнейшие суммы, и специально под него выпускался бюллетень «Проблемы яровизации». Когда академик Константинов провел исследование и попытался доказать, что яровизация по Лысенко – блеф, Трофим был уже недосягаем для критики. Лысенко уже в соответствии с веяниями времени представили как босоногого профессора. Как раз в те времена уже начиналась кампания по культивированию образа народных гениев, которые университетов не кончали, зато поумнее профессоров из голубых кровей до белых университетов будут. Еще бы, сам Сталин не сумел закончить даже семинарии и был обладателем не диплома, а только свидетельства, дающего возможность преподавать в начальных классах. И гляди, как возрос, страной правит. Разумеется, были ученые, которые пытались доказать псевдонаучность изыскания лжеученого, глупость Яковлева. Но. По сути, вся научная дискуссия сводилась к тому, что они обвиняли Лысенко в лженаучности, а в ответ Лысенко раздражался гневными политическими тирадами. Дескать, вот вы хоть и ученые, а мужик от сахи потолковее будет. Сидите там, обложившись бумажками. А где результаты? Вот мы бьемся над повышением урожайности, над выведением новых сортов. Бьемся и при поддержке мудрого товарища Сталина добиваемся успехов. Мы доказываем делом. Примерно как товарищ Мар, да, доказавший, что едва ли не все языки в мире произошли от грузинского, в том числе и русский. Бичуя генетиков, он не опровергал их примерами конкретных экспериментов или наблюдений, а по большей части апеллировал к тому, что его учение марксистское, выдержанное, и его поддерживает Центральный комитет и сам товарищ Сталин. А учение генетиков вредительское, потому что западное и буржуазное, и создано купцами, добывшими дворянами. То есть бил соперников не столько научными, сколько политическими аргументами, приговаривая: «Смотрите, рядом со мной даже никто не хочет сидеть за обедом, а я, да вы еще узнаете, кто я такой». Кто он такой, и ему подобные узнали скоро, и не только Вавилов. «Нас расстреляли на рассвете», — кричала бледная луна, метался обреченно ветер, стонала черная ветла, кукушка смолкла, гаркнул ворон, дождинка пала на погон. Защелкали затворы горном, трубя приказ и приговор. Нас добивали на рассвете, с убитых сняли сапоги, и только недобитый ветер молил планету: «Помоги!» Вглядитесь в эти лица гениальных ученых. Мейстер Георгий Карлович, 21 января 1938 года, военной коллегии Верховного суда СССР, приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Авдулов Николай Павлович, крупнейший биолог, цитолог, морфолог, систематик растений, расстрелян 22 мая 1938 года. Давид Рудольф Эдуардович, основоположник агрометеорологии, 21 января 1938 года приговорен к высшей мере наказания, в тот же день расстрелян в Саратове. Тулайков Николай Максимович, гениальный агроном и почвовед, расстрелян 20 января 1938 года в Саратове. Их много, очень много уничтоженных по желанию трусливых завистников, полуграмотных интригантов, отупевших от собственного величия и жажды власти псевдоученых. Чаянов, Доеренко, Карпеченко, Верушкин – этот список очень длинный. Им можно опоясать весь земной шар. Но тех, кто их унижал при жизни, писал на них доносы, оскорблял после смерти, было еще больше. Умных людей много, дураков еще больше, мудрых – единицы. Как и Николай Иванович Вавилов, мужественные ученые не сдавались перед мракобесием Лысенко и его прихлебателей. Так мейстера просили покаяться не раз и не два перед Лысенко во имя спасения своей жизни. Но он отвечал: «Истину предавать стыдно, тем более перед таким убожеством». А убожество не стыдилось их уничтожать и аплодировало палачам, аплодировало десятилетиями. Лысенковщина процветала. И у пустых мест глубина разная. Да, сегодня весь мировой и российский научный мир пишет о Лысенко как о величайшем аферисте, основателе и крупнейшем представителе псевдонаучного направления в биологии, мичуринской агробиологии. Замечу, Мичурин к этому направлению никакого отношения не имеет. Просто воспользовались его великим именем. А до ареста Вавилова Лысенко станет академиком Академии наук СССР, героем социалистического труда, лауреатом сталинских премий. Уже через 67 дней после того, как Вавилов был арестован, на заседании научного совета ВИРа 24 голосами «за» при одном воздержавшемся кандидатура Лысенко была выдвинута на соискание сталинской премии по инициативе самого Сталина. Против не голосовали. Расстрелянных, арестованных, уволенных на заседание не пригласили. Вторую сталинскую премию Лысенко получит в год, когда уничтожит Николая Ивановича. Случайность? Думаю, что нет. Считая себя знатоком сельского хозяйства, Сталин элементарно не понимал генетики, значения созданной Вавиловым коллекции семян, смысла в изучении болезней растений, особенностей их сортов и многого другого, за что ратовал Вавилов. А вот вранье Лысенко о создании новых высокоурожайных сортов за 3 года сказочного увеличения урожайности за счет воспитания растений и прочие бельберда были понятны и приятны. Злило Сталина и то, что мировая общественность преклоняется перед гением ученого, признавая и его труды, а вот страну, которую возглавляет сам Сталин, правительства других стран не признавали, считая созданный Сталином режим античеловеческим. Впрочем, из-за своей малообразованности Сталин терпеть не мог выдающихся ученых, отправляя их совершать открытия в тюрьмы. Вспомним судьбу великого авиаконструктора Туполева, конструктора ракетно-космической техники Королёва, пионера российского авиапрома, конструктора авиационного вооружения Савельева, одного из основоположников русского самолета строения Поликарпова, конструктора паровозов Малаховского и многих других талантливых ученых, чьи имена золотом впаяны в тюремные стены. Перед арестом Николаю Ивановичу неоднократно предлагали покинуть страну, возглавить любой институт за рубежом, продолжать свои исследования хотя бы на время. Не раз говорили о готовящейся над ним расправе. Но он, соглашаясь, повторял: «Я служу Родине, а не правительству». я служу родине. И служил до ареста и даже в тюрьме, где написал фундаментальный труд «История развития земледелия», «Мировые ресурсы земледелия и их использование». И это в немысленных условиях тюрьмы, без единого справочного материала под рукой. Все по памяти. Труд, для разработки которого потребовались бы исследования нескольких институтов и ни одного года, нетрудно представить, на каком творческом подъеме был Николай Иванович до ареста. В письме на имя Берии от 8 августа 1941 года он предлагает конкретный план работ, который в силах выполнить в тюрьме. «Я мог бы закончить в течение полугода составление практического руководства для выведения сортов культурных растений, устойчивых к главнейшим заболеваниям. Более того, в течение 8 месяцев я мог бы закончить при напряженной работе составление практического руководства по селекции хлебных злаков, применительно к условиям различных районов СССР. Весь свой опыт в области растеневодства, все свои знания и силы я бы хотел отдать полностью советской власти и моей родине, там, где я мог бы быть максимально полезен. Мог бы. Но советской власти Вавиловы были не нужны. Рукопись его написанной книги в тюрьме сожгут, а самого Вавилова убьют. Не без ведома Сталина. Время Вавилова – это время гениев и дилетантов. Время планомерной отупизации нации. Первые, сказав свое слово, оказывались за решеткой. Вторые захватывали их места в научных учреждениях, занимаясь псевдонаукой. А если оно повторится?